Харе Кришна. Очень рад вас всех видеть. Поскольку Бала Кришна Прабху и другие старшие преданные меня заранее пригласили, я даже успел соскучиться. Ждал с нетерпением нашу встречу. Самые прекрасные воспоминания о нашем общении, которые были в 2000 году, в 2013, в 2015. Я надеюсь, мы поддержим эту традицию. И в 2015 году, вернее, в 2013 мы также приезжали с Кубы на дни явления божеств, на Брамоцу. Такой знаменательный праздник. Мы еще будем говорить о том, о значении этого события для ятры, для каждого преданного. А сегодня мы пытаемся раскрыть тему, связанную с важностью и пользой саттва-гуны для практикующих преданных. И семинар и раскрытие этой темы, очевидно, будет неполным, потому что это достаточно большой объем знания. Мы в основном сосредоточимся на том, что можно сразу променять в жизнь и увидеть результаты. Потому что это принципиально для нас. Конечно, будет и теоретическая часть, которая сформирует понимание и придаст нам воодушевление, чтобы любая деятельность принесла успех, нам необходимо правильное, точное знание и воодушевление, энтузиазм. Сахан вещает дарья. Тогда мы сможем достичь успеха. Это вот то, что у нас сегодня будет происходить. Завтра будут у нас уже слайды. Сегодня по техническим причинам в основном будет устная беседа без показа слайдов, а завтра мы уже сможем этот семинар проходить и показать на слайды. У нас есть песенники, и прошу открыть Баджана Бхактинута Такура, Ашуда Бхагата называется.
66-я страница.
Я сейчас расскажу, в принципе, вкратце семинар одной фразой. Если кому-то ее будет достаточно, мы споем баджан, и вы можете идти домой. Если кто-то хочет более развернуто послушать, то тогда он может остаться. Чтобы подняться в гуну благости из низших гун, нам необходимо общение с преданными Господа. Но даже выход в гуну благости – это всего лишь промежуточная часть. Благодаря общению с преданными человек возвышается вообще над гунами. И наша главная задача – найти такое общение и привязаться к нему. Это называется саду-самы. Привязаться, привязанность к саду. Вот это вкратце семинар. Поэтому Бхактинода Такур, будучи таким великим саду, делится своим воодушевлением, так же, как многочисленные другие вайшнавы, которые, молитвы, которые представлены в этом песеннике. И наш настрой на их послание, оно как раз и создает основу для нашего роста, как в гунах природы, так и духовного роста. Баджан буквально означает песни преданности. То есть одно из значений, в котором мы как раз используем говорим, песень с баджаном. Это песня преданности. И вот эти песни преданности, они описывают разные состояния вайшнавов и также адресованы для разных людей. Есть очень возвышенное состояние на стадии совершенства. А есть молитвы, где великие святые нас призывают, они описывают процесс, как человек может возвысить свое сознание. И баджан, который мы сегодня споем, описывает устами Бхактивинода Тхакура, что для нас является жизнью за пределами гуны благости, что является для нас жизнью в шуда-сатве, в чистой преданности. Он называет разные аспекты, которые благоприятны для преданного, для поддержания чистой преданности. И мы сейчас споем бенгали и потом прочитаем перевод. Большинство из нас знакомы с этими аспектами, но ту эмоцию, которую вкладывает Бхактивинода Тхакура в эти строки, необходимо с ней соприкасаться снова и снова. То есть эту эмоцию необходимо через искреннее пение, искреннее старание в пении этого баджана как воспринять. Именно для этого великие вайшнавы писали свои молитвы для нас. То есть для него молитва всегда в сердце, она с ним. А вот для нас они это фиксировали в песенках, для того, чтобы мы могли проникнуться именно настроением. Содержание известно, может быть, всем. А вот то, с каким настроением эта молитва возносилась, вот это редкость. И у нас есть замечательная возможность через искреннее пение этих баджанов устанавливает связь с настроением ачарьев, с личностью ачарьи и получать так называемый канал связи, да, или канал выхода на чистую гуну, шуда-сатву или чистое преданное служение. Давайте попробуем настроиться.
Gora Maharaja Sabastane, Gora Labrada.
Совершенство и корень нежного ростка божественной любви. Святые праздничные дни, такие как Джанмаштами и Кадыши, это мать преданности для тех, кто с почтением относится к ним. С благоговением и любовью я избрал место своего жительства в святые места Игрыши и Кришны. Вместе с любящими преданными я пройду по всем местам, где, являясь свои игры, путешествовал Господь Гаурасундара. Стоит мне услышать звуки мриданги, в моем уме возникает желание присоединиться к киртану. А когда я слышу песни, в которых поется об играх Господа Гаурачандры, Мое сердце танцует в экстазе. Созерцая мурти божественной читы Шри Шри Радха Кришны, я испытываю несказанную радость. Почитая просад Господа, я побеждаю все мирские иллюзии. Когда я вижу, как в моем доме поклоняется и служит Господу Хари, он тут же превращается в Галоку Вриндавану. Когда я принимаю чаринамриту, которой омывали божества, я вижу священные воды Ганги, стекающие с лотосных стоп Господа, и мое счастье не знает границ. Священное дерево Туласи – утешение моей души, ибо я знаю, что оно дарует радость Господу Кришне. Когда же я почитаю шаг, который так любим Господом Чайтанья, я убеждаюсь, что моя жизнь не бессмысленна. С величайшей радостью принимает Бхактивинода изо дня в день все, что благоприятствует служению Шри Кришне. Шрила Бхактивинода Такура Киджа. О, Яна Тимирангася, Гананджана Шалакая, Чакшурун Милитам Яна, Тасмай Шри Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Прештая Бхутаре, Шри Мате Бхакти Веданта, Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деве, Гаурабани Прачарине. Нирвишеша Шуньявади, Пашчаяды Шатарине. Ванча Калпатарубьяща, Крипа Синупя Эвача, Партитанам Паванитьо, Вайшнавирьо, Намо Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шивасади Гора Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так как я уже говорил, мы попытаемся разобраться в понятии сатвагуна, насколько она полезна для преданных, как подняться в нее. И какие методы, самое главное, практичные методы, которые помогут нам в наших условиях получить необходимый результат. Начнем, наверное, с, скажем так, с научной основы, с разбора вообще понятия, что такое гуны. Известное слово для нас, оно достаточно просто переводится как качество. Также используется иногда перевод как веревка или то, что человека обуславливает или связывает. Какие-то состояния Прабхупада на английском языке переводит как модус. То есть некоторое качество или состояние, которое определяет ход мысли, ход действий, то есть которое нельзя избежать. И второе наше сочетание – это сатва. Но существует три гуны природы. И слово сатва означает благость. Также означает сила. Кришна Бхагавадгите говорит, что я сила сильных, и он использует как раз это два слова сатватам. Итак, есть три гуны материальной природы. Об этом мы узнаем в первоисточниках, в частности, в Бхагавадгита, 14 глава, в ней Господь достаточно подробно рассказывает о гунах и рассказывает о том, где эти гуны проявляются в нашей жизни. И для нас это очень практичное наставление, и мы будем опираться в нашем обсуждении на эти наставления. Также о гунах упоминается в 5 главе 3 песни Шримад-Бхагавата. Но там упоминается о гунах не только с точки зрения того, как они действуют, они в чем проявляются, а как, откуда они появляются, как одна гуна трансформируется, вернее, как из одной гуны, соприкасаясь, разные элементы материального творения трансформируются в другие элементы. Как это все между собой связано. И понимание вот этой связки, оно помогает понять, как гуны работают по-настоящему. Итак, гуны определяют наш образ жизни, наше мышление, практически все то, что мы видим, действуем, ощущаем, осмысляем, любое наше физическое восприятие здесь без гун невозможно. Подобно тому, как в духовном мире существует природа сад-чит-ананда, знание личности блаженства, или личное знание блаженства, и именно в рамках этих качеств там происходит жизнь, взаимодействие окружающих существ, энергии Всевышнего, то в материальном мире именно три гуны – сатва, раджас и тамас – создают эту среду, в которой можно действовать. То есть, другими словами, гуны материальной природы – это среда, в которой мы можем действовать. Без них мы ничего не можем осуществить. Я приведу простой пример. Например, чтобы приготовить суп картофельный, вам надо взять картошку. И это благость. То есть законченная форма, стабильная, сад поддержания. Это мы видим благость. Но чтобы, например, приготовить суп, нам надо применить тамагуну, разрушить. Мы разрушаем эту форму. Разрушаем. И с помощью гуны страсти мы творим другую форму, кубики. Согласны? То есть потом варим суп, это тоже гуна страсти, и у нас появляется конечный продукт, это гуна благости. То есть он стабилен. Пока мы его опять не съели, используя гуну невежества, то есть мы его разрушили. А так работают гуны. То есть без них вы ничего не можете сделать. То есть нет других возможностей здесь действовать. Ну, в любом случае, давайте будем разбираться. Самбандха всегда хорошо знать определение. И мы начнем с Бхагавад-гиты 14.5. Саттва там раджас тама айти. Прошу прощения. Саттва раджас тама айти. Гунах пракрити самбавах. Нибандхан ти махабхо. Бехинам авьям. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о гучи руки Арджуна, обуславливают его. То есть что это означает? Живое существо имеет природу – сад-чит-ананда. И его естественное состояние бытия – это нахождение в такой же атмосфере – сад-чит-ананда. И это состояние сад-чит-ананды называется состоянием шуда-сатвы, да? То есть это чистая благость, беспримесная благость. И именно это является сутью, основными условиями нашего бытия. Но душа приходит в материальный мир. Здесь другая природа. Бхагаватам описывается, как, из чего состоит эта природа. И возникает вопрос, как сад-чит-ананда должна взаимодействовать с материальной природой, которая состоит из тамаса, раджаса и сатвы, а также из четырех тонких элементов, пяти грубых элементов и еще ряда других элементов. всего 25 насчитывается, 24 книги. То есть как она должна взаимодействовать? И это взаимодействие происходит через смену отождествления, через смену понимания, кто я. В духовном мире мы очень точно понимаем, кто мы. У нас там есть представление о себе. Это не одна десятитысячная кончика волоса. То есть мы так о себе там не думаем. Мы о себе думаем как о конкретной личности. Как вот сейчас мы думаем о себе, как о Иване, там, о Сергее, о Вере, о Любе. Что мы вот родились здесь, мы русские, или татары, или башкиры, как угодно. Что я вот женат, живу здесь, я работаю, у меня такая-то профессия, это все наше отождествление. В духовном мире мы точно так же думаем. Но там наши отождествления вечные. Там вечный Иван. То есть и это наше вечное бытие остается с нами. То есть это имя, наша форма, там она существует. Она не меняется. Более того, мы из духовного мира не уходим. Мы там остаемся. Вы спросите, как это возможно? Сейчас объясню. Этот феномен существует и в нашей жизни. Мы практически каждый день можем с ним сталкиваться. Когда ребенок повздорил с родителями, обиделся на них, у всех же есть такой опыт, что мы обижаемся на родителей, уходим в комнату, садимся и отворачиваемся от всех. Есть такой опыт? И в зависимости от того, в чем причина конфликта с родителями, что они нам запретили, чего не дали, мы начинаем думать. Если запретили идти на улицу с друзьями, я думаю, как я с этими друзьями буду на улице и так далее, и так далее. В этот момент мне родители не нужны. Я о них не думаю. Для меня они, в общем-то, те, кто не дали сделать то, что я хочу. В этот момент для ребенка есть родители, вот в его сознании? Нету. Есть друзья, есть его велосипед, есть какие-то игрушки, есть место, где он там находится. Родителей нет. То же самое мы, будучи в своем естественном состоянии, нам что-то не понравилось. Это не проявление невежества. Это проявление свободы выбора живого существа, его желания. То есть нам что-то может не понравиться. Ну, не по-моему пошло. Не так игра Кришны пошла, не по-моему. Вот. И мы обижаемся. Обида – это сфера эмоций. Духовный мир состоит из рас, из эмоций. И поэтому именно через пояснение расы можно понять, почему мы оказываемся здесь. С точки зрения татвы или описания природы живого существа Сатчитананда, никогда не понять, почему мы оказались в сфере тригун материальной природы. Потому что это же очень большая разница. Здесь мир временный, да, асат. Ачит исполнен невежества, да, и он исполнен страданий. Как в здравом уме душа, имея природу Сатчитананды, привлечется вот этим явлением? Никак не привлекательно. А вот если с точки зрения эмоций, с точки зрения расы разбирать, то тогда все понятно. И все миры, в которых мы с вами находимся, вообще все мироздание, оно выстроено в соответствии с расой, в соответствии со вкусом или формой отношений, которые есть у живого существа и Верховного Господа. Самая высшая сфера бытия проявляет сколько рас? Да, в полной степени 12 раз. И она находится где? На Голоке Вриндавана. Только там проявлены все расы в полном своем объеме. А вот на Вайкунхе не все расы проявлены. Каких там рас нет? Мадхуре расы нету, Вацали расы нету, Исакхи расы нету. Там только Дасия и Шантараса. Дальше идут расы смешанные. Дальше идет Шива-дама, Махеш-дама, дальше идет Дурга-дама, где мы с вами находимся. И здесь доминируют уже не чистые расы, а второстепенные расы. Да? Какие расы здесь доминируют? Бая, страх. Да? То есть мы постоянно испытываем вкус этого страха. Баям, дитие, беневеши, там, сят, ишат, апитаси, випариус, притих. Это известный текст из 11-й песни Бхагаватам, в котором Карабаджана Муни, если не ошибаюсь, объясняет причину прихода, вернее, причину возникновения страха. И он говорит, что баям, вот этот страх, двития, обиневеша, он появляется из двойственности, которая связана с чем? Эта двойственность чем проявляется? Ишата питася, душа отвернулась от Всевышнего. То есть она отвернулась от него. Вот объяснение, что мы, находясь в каких-то высших отношениях со Всевышним, наших изначально, мы просто вот обиделись на него и отвернулись. То есть мне вот не понравилось, как он это хотел. Мы отвернулись. Ишата питаси. Как только душа отворачивается от Всевышнего, она попадает в сферу действия иллюзии. То, чего не существует. Випария смертих. То есть она теряет память о себе, как об изначальной личности, со своим именем, со своим местом в духовном мире, с пониманием того, кто его близкие родственники в духовном окружении. И все. Оно оказывается здесь. В сфере иллюзии память теряется. Арджуна, получив наставление Кришны, что он сказал? Теперь, дорогой Господь, моя память восстановлена, и я избавился от иллюзий. Все, про две вещи. Поэтому мы с вами, отвернувшись от Всевышнего, от отношений с Ним, от блаженных отношений в нашей изначальной расе, то есть мы вот в своем эмоциональном состоянии грезим тем, как бы я все сделал, если бы я был. И здесь мы уже меняем. Если бы я был Господом Брамы, если бы я был тем этим. Вот именно через это отождествление, кто я, мы с вами и можем взаимодействовать с иллюзией материального мира, которая проявляется через три гуны материальной природы. Люди. Вот такая связка получается. Поэтому ключевой момент в возвышении над гунами и выхода за пределы гуны – это изменение своего отождествления. И не просто изменение отождествления в рамках гуны, а изменение отождествления, возвращение к своему изначальному образу. К своему изначальному существованию, кто я в духовном мире. Для нас наша замечательная сампрадая, цепь духовных учителей, представила эту программу, как можно скорректировать свое отождествление. Мы начинаем с первых шагов. Первые шаги заключаются в том, чтобы увидеть разницу между своим телом, материальным, не только физическим, но и тонким, и социальным телом, между тремя телами материальными, увидеть разницу, и увидеть разницу между собой, как личностью пока, потому что духовное тело мы свое еще не видим, но осознавать себя как личность мы можем, и это первый шаг, который нам предлагают вайшнавы. сделать первый шаг. Второй шаг, который мы с вами делаем, это принимаем концепцию чистой преданности. Концепция чистой преданности принимается. И эта концепция дарует нам уже очень конкретное отождествление с «кто я?» «Дас». «Дас» кого?
Личный ориентир «Дас».
Святого имени. То есть я слуга Святого имени. Именно посредством Святого имени и Тадиином, да, посредством вот этого высшего поклонения, того, что нравится Высшему Всевышнему Господу, мы с вами восстанавливаем свое изначальное положение. В целом, например, Апрамея Атмадас – это тоже временное обозначение. То есть временное обозначение. Оно необходимо для садаки, для того, чтобы осуществлять садху. Потому что есть изначальное имя, есть изначальное положение, есть изначальная форма Господу, которую вот этот дас привязан изначально. Но наша программа состоит как раз вот в том, чтобы привить себе отождествление слуги святого имени, слуги вайшнавов. И вот здесь у нас происходит основная работа. Для нас здесь идет основная работа. Вот кто смог достичь успеха, вот, корректировки отождествления, мы называем это трансформацией личности. Кто смог скорректировать эти отождествления, у того есть все прекрасные шансы, чтобы не только в луну благости выйти, но и выйти на трансцендентный уровень. В какой-то момент времени такой преданный становится Дживан Мукта. Дживан Мукта Салучате. Рупа Госвами говорит, что такой человек, он хотя и находится в сфере трех гун материальной природы, но он уже освобожден. Потому что его деятельность продиктована не интересами ложной личности, а интересами истинной личности, истинной души. И поэтому он находится вне сферы гун материальной природы. Хотя внешне кажется, что он здесь присутствует. У нас в нашей сампрадае есть такие преданные, которые для нас могут служить примером. Есть преданные, которые не скрывали своего уровня, в частности, Вамшидас Бабаджи, мы недавно праздновали его день рождения, вчера или позавчера. Сегодня? Сегодня. И Гауру Кишора Дас Бабаджи. То есть они являются вайшнавами, которые... Их в теле удерживает воля Всевышнего. Это не их желание. Воля Всевышнего удерживает. То есть они за пределами материального мира находятся. Конечно же, практически все ачарьи Гауди Вайшнава, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Бхактивинода Такура, Бхактистанта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада, они все находились за пределами материального мира. Но одни это демонстрировали, другие нет, исходя из своей миссии, которую им Господь поручил. Итак, я вернусь к тому, что мы находимся сейчас в сфере материальной природы, и эта материальная природа состоит из трех гун, из трех качеств или определенных условий. Чтобы взаимодействовать с этим миром, мы можем воспользоваться только тремя этими условиями. Либо что-то поддерживать, сохраняя, да, либо что-то разрушить, либо что-то новое сотворить. Что бы вы ни делали, именно эти три, вы пользуетесь этими тремя гунами, только в рамках этих трех гун действуете. Еще другой пример. Вы можете вот отсюда спуститься по лестнице. Это сатва-гуна. Так, можно выпрыгнуть из окна. Это гуна страсти. Вот. И можно, ломая перегородки, проникать наружу. Это гуна невежества. То есть, что бы вы ни взяли, это все только в рамках трех гун природы можно рассмотреть. То есть нам от них никуда не уйти, никуда не спрятаться. Единственное, что мы с вами можем делать, это, понимая, как эти гуны действуют, сокращать участие в нашей жизни гун неблагоприятных, которые нас оставляют здесь, в материальном мире, и приобщаться к гунам благоприятным. Давайте послушаем, что Господь говорит о этих гунах. Какая гуна считается более благоприятной? Татра сатвам нирмала тват пракашакам анамаям сукха сангена бандхати яна сангена чанакхам. Гуна благости, о безгрешный, будучи чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Господь дает краткое определение гуны, где ее можно увидеть. Во-первых, эта гуна несет чистоту. Благость, сатва, синоним чистота, сатва. Даже у нас, как сказать, в народной речи или оборотах речи мы называем это сатвичная пища, это сатвичный человек, значит чистый, значит хороший. Да? О, у вас здесь сатвично, значит чисто. То есть сатва, она чисто, синоним слова. Очевидно, с чем мы сравниваем? Что чисто, что нечисто. Мы сравниваем это с шуда-сатвой, с изначальной природой. Но наши ачарьи и сам Господь Кришна говорит, что идеальной чистоты в материальном мире никогда не будет. Даже максимальная гуна благости здесь, в материальном мире, всегда имеет примесь страсти и невежества, всегда имеет. То есть эти гуны всегда здесь присутствуют. Поэтому мы никогда не сможем здесь достичь, скажем так, высшего пилотажа в сатве. То есть всегда с нами будут присутствовать эти гуны. И отсюда рекомендация вайшнавов – не задерживаться. Даже если вы находитесь в сатва-гуне, даже если вы ведете благочестивый образ жизни, который сам по себе прекрасен, тем не менее, всегда есть риск свалиться обратно. Всегда есть риск. В этом мире всегда есть риск загрязниться. Мы на своем собственном примере ежедневно знаем. Мы можем одежду постирать и чистую надеть. И всегда есть риск загрязниться. Пролить что-то, пыль, попала грязь. Все. В конце дня она естественным образом становится грязной. Только была чистая, уже грязная. Но в любом случае, что нас интересует? Нас интересует, что сатва – это более чистая гуна. Дальше. Здесь человек, следуя программе или процессу сатва-гуны, он избавляется от неблагоприятного. Господь здесь говорит, что от последствий грехов избавляется. Мы будем называть это неблагоприятное, нехорошее, нечистое. И также Господь упоминает, указывает, что тот, кто находится под влиянием сатвы, она дарует ему знание, что и что. И человек такой привязывается к этому знанию. А также это знание приносит человеку счастье. Здесь ощущение, ощущение вкуса благости. То есть мы называем это... То есть у благости есть свой вкус. И в том числе у благости есть свой вкус наслаждения. То есть определенный вкус наслаждения дает благость. И он очень изысканный. Очень тонкий, очень изысканный. И нас это очень привлекает. Я немного вернусь к этой теме раз. То есть душа по природе сатчитананда. И душа питается расами. Раса – это вкус, который появляется при взаимодействии с чем-либо. Если не ошибаюсь, мы с вами обсуждали эту тему в прошлый приезд. Я рассказывал эти вот, да, вкусы отношений. И я освежу в памяти чуть-чуть. То есть партхива раса в материальном мире – это взаимодействие живого существа с неживой материей. Вот здесь мы, скажем так, мы можем очень четко понять, как работают гуны. Мы знаем, что есть предметы, материалы, свет, звук, который сатвичный, да, приносит на долгосрочной основе счастье, ощущение счастья. Да. Есть то, что приносит вначале счастье очень острое, да, а потом приводит к страданиям. И есть то, что сразу приносит страдания, взаимодействие с чем-то. Например, темнота. Если мы находимся в темном помещении, нам неудобно в нем находиться. То есть мы ничего не видим, лишены всего. Но если вы долго там побудете, вы можете вообще ослепнуть. То есть это известно. Или, например, яркий свет. Гуна страсти – это яркий свет, многообразие вот этих цветов. Вот. И человек, он смотрит на них вначале, это очень привлекательно для него, но потом он может тоже ослепнуть, потерять зрение, у него сокращается восприятие световой гаммы и так далее. А вот гуна благости, обратите внимание, вот в природе цвета все стабильные, да, все очень такие приглушенные. То есть яркое есть что-то, но оно вот чуть-чуть, вкрапление, цветы, например, на поле яркие. Да. Но основной цвет какой? Зеленый доминирует. Да, зеленый считается таким самым приемлемым цветом, самым хорошим, он успокаивает. Вот хотя именно желтый определяется как цвет благости, но я сейчас говорю про как бы световое излучение. Если долго смотреть на солнце, человек может ослепнуть на яркий свет. Вот если он находится вообще в темноте, он тоже может ослепнуть. Но если он находится в помещении, где световой поток отрегулирован, то он может, его зрение может, наоборот, долгое время сохраняться. То есть это так мы взаимодействуем с неживой материей в рамках гун природы. И здесь мы испытываем счастье. То есть разные виды счастья в рамках гун. Также есть следующий уровень расы. Это сваргия раса на санскрите и уровень, значит, наслаждений, связанных, которые появляются в результате отношения одно живое существо с другим живым существом. То есть первый уровень – живое существо и материя. Второй уровень – живое существо, одно и другое живое существо. И здесь мы в основном с вами разбирали отношения между людьми, да, потому что здесь раса проявляется максимально полно. Хотя есть животные, тоже другие живые существа, растения, есть полубоги, есть ракшасы, писачи, привидения, то есть другие категории живых существ. Но с ними полноценная раса невозможна. Мы думаем, что собака радуется нашему приходу, но она радуется, что вы похожи на очень вкусную пищу. То есть для нее вы приятная пища. То есть мы не можем на собаку посмотреть, на себя посмотреть глазами собаки. Но если вы посмотрите, то вы картину увидите не ту, которую вы рисуете. или кот, или кошка, он думает, что как там, он царь, да? А вы его слуга. Известное явление такое в жизни. Вот поэтому мы разбирали отношения между людьми. И между людьми есть вот эти взаимоотношения тоже в гуне благости. Мы даже графики с вами рисовали, как это счастье доминирует. Отношения в благости, например, между мужем и женой, они состоят из двух компонентов основных. Как вы думаете, какие?
Что мы писали раньше, я помню.
Но это расы в духовном мире, они также состоят из этих компонентов. То есть в духовном мире все расы из двух компонентов, ну как бы два компонента там есть. Или я образно скажу, вы сразу догадаетесь, из двух берегов, между которыми отношения строятся. Два берега отношения есть. А?
Ощущение.
Объект-субъект.
Нет. Встреча и разлука. Встреча и разлука. Если вы хотите долго и счастливо жить в семье, у вас должен быть баланс между встречей и разлукой, между мужем и женой. То же самое между детьми и родителями, между друзьями. То есть если нарушается процентное соотношение встречи и разлуки, то, ну, к примеру, муж и жена, они вместе находятся. Ну, вот живут в квартире, в однокомнатной квартире вместе. Вы можете засечь время. Вот придите в комнату, выберите выходные дни, субботу, например. Придите в комнату и просто находитесь в комнате. Можете общаться, разговаривать. Через некоторое время начнет появляться легкая раздраженность от присутствия любимого человека. Легкая раздраженность. Если вы будете терпеть, дальше продолжите свой эксперимент, то возникнет более серьезная, продолжительная раздраженность. Будет раздражать многое уже. Как человек дышит, как он кушает, как он чавкает, как он ходит. Вот. В конечном итоге у вас возникнет психоз от наличия человека, который рядом с вами. И на отношениях гун невежества этот психоз снимается руганью. Люди ругаться начинают. Как правило, по мелочам ругается. Вот тот семейный человек, он может сказать, что ругается по мелочам в семье. То есть все... Я правильно говорю? По мелочам. Не так посолили, не так положили, не так поздоровались, не так улыбнулись, не поняли, что надо сумку взять вовремя, там, не, скажем, на 3 минуты опоздали, не сказали, что не предупредили, что опоздали. То есть и начинается. Вот это вся как бы разрушение отношения в невежестве, они связаны с тем, что люди вовремя не разлучились. Люди в благости, они регулируют свою жизнь. То есть они выясняют время, за которое накапливается у человека, начинает появляться раздраженность. Вот. Либо признаки договариваются, что как только признаки возникают, то происходит сигнал и разлука, то есть расставание. Поэтому, если мы возьмем общество, сообщество, которые жили в гуне благости, например, ведическое сообщество, посмотрим, как был устроен социум, то женщины с мужчинами не жили. Женщины жили с женщинами. Вот 90% времени они проводили с женщинами. И хоть у нас и есть пословица такая, где 10 тусов уживутся, 2 косы не уживется, вот, но природа однородная помогает друг другу поддерживать баланс этой энергии, поддерживать женской энергии. То же самое мужчины, жили с мужчинами. А общение между мужем и женой строилось очень, сказать, кратко, ненадолго. То есть встретились, пообщались, очень сильное желание общаться, очень хорошее ощущение. Но потом вечер наступает, надо все идти, как сказать, в свое племя, в племя возвращаться, в свое. Все там проходит ночь, день, мужчины утром уходят на работу, они вместе что-то там делают, женщины вместе вечером опять встречаются, общаются. И вот благодаря этому до конца жизни поддерживается интерес, взаимный такой интерес. Вот, а люди, которые пробуют сначала в гуне страсти строить отношения, все время вместе, пытаются, как там говорится, слиться, да, друг с другом, стать одним целым. В какой-то момент времени они пробуждают силы отторжения. Да, и наши современные семьи, по статистике, там половина не живет в течение года друг с другом, или там 40%. Остальные в течение 3 лет распадаются, потому что отношения строят гуни страсти и невежества. То есть вот эту вот расу пытаются испытывать, как бы испытать расу в гунах страсти и невежества, поэтому не получают нужного счастья. Люди, которые в благости живут, именно про них говорится, да, Бхагава там везде описывается, что боль разлуки с мужем, да, эту жену ждет больше, сильнее, чем огонь, вот, когда мужа сжигают, да, огонь кремации, то женщина сама туда входит, жена, потому что она не может без него уже. То есть это вот результат вот этого, как бы, счастья, благости. То есть без него я счастливой не хочу быть. Это высшие параметры. Общество в гуне благости, отношения в гуне благости, именно этого могли достичь. Более того, все же знают, да, на 7 жизней, после Вивахаяги на 7 жизней, некоторые души, они во Вселенной долгое время вместе находятся, очень долгое время. Вот. И третий уровень рас, которые наши изначальные расы являются, это расы между душой и Всевышним. А в духовном мире нету взаимоотношений между душами без Всевышнего. То есть если в материальном мире мы пытаемся одна душа с другой душой напрямую строить отношения, то в духовном мире одна душа строит отношения со Всевышним в своей изначальной расе. А с другими она общается по средствам Всевышнего. Как это происходит, я сейчас не буду объяснять. Эта тема требует, скажем так, лучшей подготовки аудитории и более подробного объяснения. Но смысл такой, что без Всевышнего, без отношения с Ним невозможно построить отношения с другими жителями духовного мира. Они строят отношения с нами только в связи с тем, какие у нас отношения со Всевышним и какие у них отношения. Поэтому в духовном мире там тоже живут семьями. Духовные семьи есть, которые объединены вот этим особым, уникальным вкусом служения Всевышнему. Итак, душа хочет испытывать здесь вкус счастья определенный. И гуна благости дает этот максимально, скажем так, блаженный вкус счастья. И это очень сильно привязывает здесь. Это ощущение превосходства над другими, но превосходство не в страсти, что я круче тебя, а превосходство в том, что я не страдаю, не мучаюсь. Понимаете? То есть есть чувство превосходства в страсти, что я лучше, чем ты, наслаждаюсь. Я более круче, чем ты. А в благости ощущение превосходства проявляется в том, что я не страдаю. То есть я счастливо живу. То есть не страдаю. То есть вот в чем разница. Вы, пожалуйста, запомните вот этот момент, потому что для нас, кто сознательно пытается идти вот от гуны невежества и страсти, от гуны благости и выше, это может стать ловушкой, нехорошей ловушкой. Ну, пожалуй, я даже на этом предостережении остановлюсь более подробно. Эта ловушка проявляется в том, что мы, получив знание, да, сатва приносит знание, что есть Всевышний, что мы души. То есть оно истинную реальность максимально полно представляет. И это знание создает у нас представление или формирует представление о том, что мы лучше, чем другие. А у нас еще накладывается особенность, что мы знаем вообще, кто такой Всевышний. Вообще знаем, кто такой личность, как он выглядит, где живет, чем занимается. То есть это вообще сокровенное знание нам доступно. У нас есть процесс, который может привести. И более того, мы себя уже отождествились с кем? С преданными Кришны, да? То есть мы же преданными друг друга называем. У нас отождествление такое, я такой-то дас. Мы буквально вот на коротке со Всевышним. Такие у нас представления. Вот на алтаре он, вот его слуги, мы все точно знаем. У нас уже отождествление, что мы там. Есть такое? Что мы уже там, с ним вместе, все нормально. По отношению вот к обычным людям, которые не следуют духовной практике. Я вот сейчас в связи с этим говорю. Что по отношению к ним, мы считаем, что мы-то уже с ним, со Всевышним, а вы еще нет. Вот. И вот это состояние формирует у преданных ложное чувство превосходства над другими. Ложное чувство превосходства. В начале нашей духовной практики оно нормально, благоприятно. Оно помогает нам принять образ жизни преданного. И в книгах Прабхупады везде написано, преданный поступает так-то, преданный делает то-то, преданный так не поступает, преданный поступает вот так-то. И мы очень воодушевлены. Преданный носит тилоку, преданный носит такую одежду, преданный кушает прасад, преданный кланяется, когда видит туласи, преданный радуется при виде других преданных. Это отождествление нас очень хорошо поддерживает, да, в нашей духовной практике, у нас энтузиазм есть. Вот. Но можете проанализировать, у кого-то это так, у кого-то, возможно, не так. Но в какой-то момент времени вы обнаружите в себе интересное явление. Вы себя сравниваете с теми, кто еще не следует духовной практике, и размышляете так, я-то лучше вас, я-то не такой, как вы. То есть вы вот тут пьете, страдаете. А я не пью и не страдаю. Вот. Как вы живете? Как вы живете? Или как они живут? Это же сплошная тамагуна. Так мы объясняем. Вот. И у нас начинается внутреннее сравнение с теми, кто, скажем, находится в гунах более низших, в страсти, невежества, мы их с собой все время начинаем сравнивать себя с ними. И здесь мы попадаем в такую нехорошую как-то петлю, мертвую петлю. Вместо того, чтобы развиваться, мы начинаем сосредотачиваться на том, что не так у других. В обществе преданных это проявляется в критике других вайшнавов. То есть все знают, что первые дни все прекрасно. Первый месяц там, все замечательные, какие матаджи прекрасные, какие они чистые, какие они аккуратные, прабу, мужчины прям не пьют, не курят, ну надо же, вот все вежливые, такие доброжелательный взгляд такой вот чистый, да. Проходит там сколько-то, год-другой, с этим невозможно общаться. Он лицемер. Да, этот. Про него лучше не говорить. Когда он последний раз джинсы свои стирал, я не знаю, как с ним вообще можно общаться. То есть и все, человек попадает вот в этот цикл. Более того, сейчас у нас есть прекрасные возможности это все пропагандировать, вот свое пике, настроение пропагандировать через интернет, распространять всем информацию. Такое-то преданное плохое, такое-то общество плохое. Вот, все нехорошие. Вопрос, с кем человек сравнивает? То есть он считает, что у него есть понимание, видение, как должно быть. И он говорит, вот вы неправильно делаете, я считаю, что это неправильно. То есть вот она, получается, это пике. Одни ругают материалистов, что они нехорошие. Другие специализируются на обществе преданных. Ну, материалистов все ругают. То есть это общая тенденция у начинающих почитателей Сатва Луны и Шутх Сатва. Вот. Выход какой, друзья? То есть выход какой? Здесь мы перешли, скажем, не только... Вернее, мы перешли от описания благоприятного, которое несет Сатва Луны, к рискам, которые она несет. Выход заключается в том, чтобы себя сравнивать с высшими. Поэтому в Бхагаватам, в Чайтанья Чаритамрите и в других историях у нас огромное количество живых, реальных примеров преданных, которые лучше нас. А ну-ка, сравните себя с ними, и сразу все станет на свои места. Кто я? Кто я? Давайте с Друвой Махараджи себя сравните. Мальчик 5 лет, 6 лет. За полгода достиг прекрасных успехов в духовной практике. Так? Ну, давайте. Как вы? Прохлада Махарадж, пожалуйста. Ну, скажете, Друва Махарадж, сын Самбуману, Кшатри, там, Сатья-Юга, все остальное такое. Ну, ладно, Прохлада Махарадж, сын демона. Мы такие же. Точно такие же. Как мы молимся за наше племя демоническое? Мы за него не молимся. Мы говорим, я, дорогой Господь, я твой преданный стал. А если вы почитаете, как Прохлад себя вел, Нарисимхадев убил его отца. В ярости был вообще на его отца. Пришли полубоги, радостные, что нету мучителя, теперь главного мучителя во Вселенной. А Нарсимхадев в гневе. Что делать? Ну, слушай, Прохлад, из-за тебя он пришел. Иди его успокаивай. Как-то так, наверное. Мы не можем. Прохлад пришел без страха, надел гирлянду. А зрелище ужасающее. Помимо того, что все в крови, его родного отца и его родственников. Это же родственники Прохлада были, все военачальники, которые потом стали нападать на Нарисимхадева, это все его родственники. Вот. Он гирлянду повесил и стал возносить молитвы. И он говорит, дорогой Господь, они меня попросили молитвы тебе вознести, но кто я такой? Я вообще из семьи асуров происхожу. Я, то есть, грязный. Представляете, он, будучи чистым преданным, признанным чистым преданным, на которого не действует уже гуны материальной природы, он говорит, ради него Всевышний пришел спасать его. Он говорит, я сын асуры, то есть мы вот это вот, мы такие асуры. Вот, что я могу вам полезно? Ну, как я могу тебе молитву вознести? Прабхупада в комментарии пишет, это признак преданного. Что он не считает себя таковым. Поэтому то есть гуна благости, как материальная сатва, так и попытки выйти на уровень шуда сатвы, могут нас побудить вот, неправильно считать себя. Неправильно считать. Наши попытки, не сама гуна побуждает так считать, а наши попытки. Вот это мысли, которые приходят к нам в жизнь, это влияние вот низших гун. То То есть это не влияние сатвы, луны или шуда-сатвы. Это влияние низших гун. Завтра мы более подробно это обсудим. Преданное служение в гунах страсти, невежестве, благости и трансцендентное преданное служение. Вот четыре вида. Но эта опасность, в которой мы находимся, она реальна. Считать себя, что ты уже превзошел других, что ты в сатве, что у тебя такой образ жизни, такие прекрасные возможности есть, и себя сравнивать с другими, кто они такие, как они живут, нехорошо. Наша задача – научиться себя сравнивать с героями Шримад-Бхагавата, с героями, с читанием Чаритамриты. Неспроста Господь Чайтанья пришел как преданный. 5000 лет назад он приходил как Господь Кришна. Что он делал? Он нам показал крайнюю степень вот этого высшего образа жизни духовного мира. Да? То есть жизнь обитателей Вриндавана, высшая сфера бытия он показал Господь Кришна, как живут там. А как Господь Чайтанья он пришел 500 лет назад, чтобы показать нам, как этого достичь, как стать тем, кто может там жить. И поэтому он не пришел как Всевышний, он пришел в образе преданного. И все его окружение пришло тоже с такой целью – показать нам пример, как, воспользовавшись человеческой формой жизни, восстановить свои отношения со Всевышним. И вот с ними мы себя должны сравнивать. Это наша ежедневная практика, ежедневная садхана. Итак, мы говорим, что сатва-гуна, она чище других, она просветляет живое существо, приносит знания, пракаша, то есть она освещает, да, просветляет и избавляет от страданий. Там есть изысканное счастье, человек может испытывать изысканное счастье, и он может привязаться к знанию, которое обеспечивает ему это счастливое существование. Мудрость. Когда вы можете на много шагов вперед предсказать, что будет, что не будет, и как-то следовать этому. То есть это вот приносит нам сатва-гуна. Есть ли какие-то вопросы по изложенному материалу? Я видел там, кто-то руку поднимал, но я не стал.
Я хотел спросить, а раса Вриндавана?
Когда в Вриндаван вернемся, тогда поговорим об этих расах.
По поводу тоже немножко расы. Вопрос такой, когда вы стали третьим Вриндаваном, Божества и Бога, то только в этом случае можно, ну, когда есть этот контакт, отношения, тогда джива нужно вступить в отношения с другими живыми существами. И в начале самом мы пели, вставляли сатку-самбу, что сатку-самбу – это корень всего благоприятного. Но мы приходим, порой в общество преданных, не обладая вот этими, ну, осознанным пониманием, что мне нужен Господь, что я хочу с ним строить отношения. И вступая в отношения из-за каких-то других мотивов. Все-таки вот этот переход, он может естественно произойти, или тут нужны какие-то усилия все-таки, не через ложное эго, а через духовные отношения. Так, там, главнее.
Я описал, как там происходит. То есть, ну, мы не описывали, как это восстановить. То есть я описал конечное состояние. То есть как там в изначальной природе сад-чит-ананда работает высшая раса, как она проявляется. Что там отношения с другими чистыми живыми существами невозможно просто само по себе, сами по себе отношения. Поскольку там сфера чистой расы, чистого бытия, то только восстановив свои отношения со Всевышним изначально, вы сможете понять, как общаться со всеми остальными. Как происходит здесь восстановление вот этого понимания, что мне нужны отношения со Всевышним, именно через привязанность к садху, у которого отношения восстановлены. То есть он это понимание и вкус этих отношений может передать. Через привязанность этот вкус появляется. Я напомню механизм или последовательность того, как проявляется. Мы называем это пробуждением бхакти, бхакти или сознание Кришны. Да, Кришна бхакти раса, Бхавита Матих. Это, значит, первая строчка из 14-го текста из произведения Падивали, который написал Рупа Госвами. Именно на основе этой строчки Шрила Прабхупада назвал наше общество, общество сознания Кришны. Кришна бхакти раса. Общество, где мы пробуждаем вкус к чистому преданному служению. Вкус к чистому преданному служению. Пробуждаем этот вкус. И, то есть, вкратце мы называем пробудить бхакти в сердце. Более точно мы пробуждаем вкус к чистому преданному служению. Кому? Кришне. Господу Кришне и всему тому, что с ним связано. Так вот, этот вкус, это бхакти, пробуждается на первом этапе через следующее действие. Сатам Крипа Махацила Биджа Гуру Падашрая. Я вчера цитировал этот текст из Сарартха Даршини Вишванатха Чакраварти Такура. Для лидеров цитировал. Дальше у нас идет уже Вишванатха Чакраварти Такура говорит. А, Рупа Госвами, прошу прощения. Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синдху говорит Адауша Тха Татха Садху Санху Тха Баджана Крия Тато Нартха Невритти Сят Тато Ништа Ручиста Тха. И дальше идет. То есть вот у нас получаются ступеньки, которые видимые и невидимые. Давайте их разберем. Первое слово Сатам Крипа. Первое слово Сатам Крипа. Первая ступенька. Человек должен получить милость святого, Сатам Крипа. Все наши писания, все тексты, которые описывают пробуждение в сердце бхакти, одно и то же говорят. При встрече с преданными это бхакти пробуждается. При встрече с преданными. То есть надо получить милость преданных. Если милости преданных нет, у бхакти не пробудится. Это означает, что человек должен встретиться с преданными. Встреча должна произойти. Дальше, следующее слово «махацева». Человек должен служить великим. И именно эти словосочетания «махацева» в пятой песне и в третьей песне приводится, что благодаря служению чистому преданному человек преодолевает гуны, видуноти сухрит сатам, татора джас тамоба вас. То есть благодаря служению Бхагаватам и чистому преданному книге Бхагаватам человек преодолевает гуны материальной природы и прогрессирует. То есть обязательно должно служение быть. Но я хотел бы вот эти две ступени подробно объяснить. Что милость святого, святое это означает в нашем случае тот, кто уже в бхакти хоть немного пробудил в своем сердце, саду, хоть немного пробудил. То есть к этой категории мы с вами относимся. И наверняка каждый в своей жизни испытывал такое чувство к кому-то. Этот человек что-то сделал хорошее, да, или как-то себя ведет, или там, ну, вежливо поступил. И к нам, у нас на сердце вот такое чувство к нему. Вот, доброжелательность, какой-то такой вот. И мы можем сказать, желаю тебе удачи, подразумевая, что стань преданным. пусть в твоей жизни вот ты посвящаешь преданных. Вот это и есть сатам-крипа. Иногда она вот так происходит, иногда более открыто, что ли. Как Нарада Муни описывает, как он милость святых получил, да, он им служил. И они, видя его старания, видя, что он с почтением отнесся к остаткам пищи, они его благословили, да. То есть это вот милость. Но это может быть как открыто, так и скрыто. То есть милость может быть и как открыто, так и скрыто. Технически вот этот этап, когда бхакти внешне еще не проявлено, называется накопление бхакти-сукрити. Пожалуйста, запомните эти термины, вы будете их потом часто использовать в своей жизни, в том числе и объясняя другим, как бхакти пробуждается. То есть первый этап накопления бхакти-сукрити происходит неосознанно. Поэтому мы знаем это слово агьята. Агьята. Происходит неосознанно. То есть мы неосознанно получаем сатам-крипа, то есть не понимаем, с кем я пообщался. Мы неосознанно совершаем махацеву, служение великому. Просто помог какой-то женщина, преданно ехала в поезде. Какой-то человек помог, матрас снял сверху, постелил или сумку донес. Понимаете? То есть как, или сосед хороший живет, пришел, что-то для преданных сделал. Или какие-то просто добрые люди. Они всех кормят, всех привечают, всем пожертвования дают. И оказался преданный среди тех, кто среди благополучателей. Ему тоже пожертвования дали. То есть неосознанно, агьята, такой человек получает милость. И потом он становится восприимчивым к посланию бхакти. Вот, ну, пожалуйста, запомните этот момент. Пока человек не стал восприимчивым к посланию бхакти, ему о Кришне говорить смысла нет. Бхактинот Такур, поясняя девятое оскорбление словами своих героев из Джайва Дармы, он объясняет, что если человек достоин услышать, достоин, то есть способен воспринять тебя, ты можешь ему рассказать о святом имени. Если нет, тогда молчи. Такого описания. Тогда молчи. Иначе это будет оскорбление. В Харинама Чинтамани Бхактинот Такур аналогично говорит фразу, что люди должны быть восприимчивы, понимать, с верой отнестись к святому имени. Он буквально это слово говорит. Они должны поверить в святое имя. Для этого их надо подготовить. Их восприятие надо подготовить. Так вот, эта подготовка заключается в том, что человек в течение многих жизней накапливает бхакти-сукрити, получая сатам-крипа и совершая махацева, агьята неосознанно. И дальше, когда он подготовил себя, у него уже есть восприятие. В чем это восприятие проявляется? Оно в двух компонентах проявляется, это восприятие. То, что у него в сердце с прошлой жизни есть бхакти-самскары, то есть он совершал деятельность неосознанно, которая относится к категории бхакти. Вот это вот служение вайшнавам, то есть это к категории бхакти относится. И у него там сформировались эти впечатления бхакти-сукрити, бхакти-самскары, которые по-другому еще называются бхакти-васаны. И вот эти бхакти-васаны, они обладают способностью побуждать человека к чему-то. Эта склонность у него уже появляется. Есть три категории вот этих васан. Есть карма-васаны, агьяна-васаны и бхакти-васаны. Бхакти-васаны неуничтожимы. А карма-васаны, агьяна-васаны, они меняются. То есть карма-васана проявляется в том, что у человека есть склонность к той или иной кармической деятельности. Естественно, человек рождается, ребенок, и у него уже естественная склонность есть. А гьяна-васана проявляется в том, что у человека естественная склонность к отрешенности. Каждый стремится к освобождению. На бытовом уровне, знаете, где вот склонность к освобождению у нас присутствует? В Вы с работы приходите, дверь закрыли, руки помыли, легли, и меня нет, вообще не трогайте меня. Вот это называется склонность к освобождению. У некоторых она более устойчивая. То есть я ни с кем не хочу иметь дело, то есть мне ничего не надо, все, меня не трогайте. И бхакти-васана проявляется в том, что человек проявляет интерес к внешним атрибутам преданных, к звукам, к запахам. Вот кто-то может себя вспомнить, когда вы первый раз прикасались с преданными, вот у многих было такое чувство, блин, да уже это вот знакомо, уже где-то я это слышал, где-то ощущал, где-то запах понятный, просад, люди знакомые. Вот. И также впечатление, значит, это бхакти-васана с прошлой жизни, и впечатление, которое мы получаем в этой жизни, опыт общения с преданным в этой жизни. Вот из двух вещей складывается восприятие человека. И тогда он может получить биджу. Отсюда известный текст. Брамананда брамите, кона бхагиван жива. То есть душа скитается по вселенной. Но удачливая душа, кона бхагиван, она получает что? По милости гуру она получает Кришну. По милости Кришны она получает гуру. И что же гуру дает? Бхакти-лата биджа. То есть бхакти-лата биджа – это образ, Господь Чайтанья использует этот образ имени. Это означает, что душа получает трансцендентное знание о Всевышнем и о практике отношений с ним. То есть вот еще трансцендентное знание состоит. И восприимчивость означает, что вам это интересно. Вы проявляете интерес, и этот интерес приводит вас к практике этого знания. Вы хотите следовать этому знанию. Вы у себя можете эти этапы все в жизни прямо обнаружить. Что многие слышали про Кришну, Бхагавад-гита дома лежала, но только в какой-то момент времени проявился реальный интерес, стал читать и захотел исследовать этому всему. И после этого, когда вы общаетесь с учителем, с представителем вайшнавов, с носителем чистого знания, вот здесь как раз большую роль начинает играть общество преданных, в котором мы находимся. Здесь вы должны получить вместе с этим знанием, вместе с этой биджей, вы должны получить концепцию чистой преданности. Бхактисиддханта Такур называет ее Даша Мулататвой. Эта концепция чистой преданности формирует шатву, чистую шатву. Вот. Сатам Крипа Махацева, Биджа, Шрадха. И только после получения, после формирования у себя вот чистой веры, вы можете предаться гуру, гуру Падашрая. Вот. Если помните, значит, преданное служение, есть предварительные 20 правил преданного служения. Помните, с чего они начинаются, эти предварительные 20 правил?
Шигуру Падашрая.
Да, Шигуру Падашрая, Шикша, Дикша, Адигуру, да. То есть принятие Шикши и Дикши. То есть это предварительное правило преданного служения. И только когда это происходит, тогда начинается уже серьезный процесс адау шрадха. То есть вот шрадху получили, и дальше пошел процесс. Настоящие саду-санги, которая и помогает нам сформировать понимание, кто такой Всевышний, привязаться к нему. Значит, первые шаги от общения с преданными, которые помогает нам сформировать представление о Всевышнем, происходит вот на этапе биджа и шрадхи, когда мы слушаем вайшнавов, и они нам рассказывают о чистой преданности, и там самбанда гьян рассказывается, что вот есть Всевышний, да, кто он такой, почему он важный, почему мы его любим, и так далее, и так далее. Но дальше это чувство формируется уже в рамках саджатия, сникта, бхагават, бхакта, самья. Вот то, что Рупа Госвами называет саду-санга, более подробно он раскрывает краткий термин, саджатия, саджати, буквально из одной семьи со сходным настроением, преданные со сходным настроением. Саджатия сникдха. Слово сникдха происходит от слова снеха. Снеха значит с нежностью, с любовью. Да? Саджатия сникдха, бхагават, то есть те преданные, которые поклоняются Всевышнему бхакта, то есть они идут этому пути, и санга. Вот это слово санга у нас в народе переводится как общение. Но более точный перевод, который дается в Шримад Бхагаватам, Капила Девы, это привязанность. То есть не просто мы общаемся, ну скажем так, коммуницируем, слушаем, там, а мы зависим от этого преданного. У нас есть зависимость от него. Мы без него не можем жить. Вот это называется саду санга. Я без какого-то саду, без группы саду, я не могу без них жить, я привязан к ним. Я очень сильно от них завишу. Вот именно такая саду санга нас выводит на уровень восстановления своих изначальных отношений со Всевышним в рамках нашей расы. Вот. Это максимально краткий ответ на ваш вопрос. Кратко развернутый ответ на ваш вопрос. Лейтмотив любого роста по гунам – общение с теми, кто превосходит. Если вы хотите выбираться из гуны невежества и страсти, общайтесь с тем, кто в благости. Если хотите с невежества выбраться, общайтесь с теми, кто в страсти. Если вы хотите на трансцендентный уровень выходить, общайтесь, кто на нем находится. Они, благодаря своему могуществу, если они могущественны, они с любой гуны могут поднять. А вот кто не очень могущественный, то потребуется постепенный процесс. Из гуны невежества в страсти, в страсти в благость, и из благости уже на шуту сатву, с чистой благости. Поэтому для нас, для подавляющего большинства из нас, важно выйти на уровень сатвы. То есть это наш, как Прабхупада говорил, трамплин к трансцендентному уровню. Поскольку у нас практически, ну, может быть, к концу нашей жизни для подавляющего большинства из нас не будет возможности общаться с чистым преданным, жить рядом с ними. Мы будем общаться с садаками, которые тоже делают первые шаги в духовной жизни. И поэтому для нас очень важно будет находиться в сатвагуне, чтобы не свалиться ниже. Важно вот. А это нам доступно. Это то, что мы своими силами можем делать. Еще, как бы завершая ответ, подавляющее большинство из нас сейчас совершает процесс гьята сукрити. Мы осознанно накапливаем бхакти. То есть мы еще не занимаемся преданным служением, как таковым. Потому что у нас нет параметров всех. Самый ключевой параметр – мы пока не готовы принять концепцию чистой преданности. Не готовы. То есть если нас спросить, вот, кто знает 10 составляющих этих концепций, объясните, хотя бы теоретически, перечислите просто вот 10 этих пунктов. 10 корней преданности Даша Мула. Та-та. Вот. Да, Кришна Верховная Личность Бога. То есть это один из пунктов. Еще.
Веды
истины. Веды являются истиной, да? То есть это относится к авторитетным источникам. Это называется про. Прамана, да, то есть крупная категория из этой Даши Мулута, то есть прамана. Что для нас является высшей праманой? Кто Руше там сказал?
Шримад Бхагаватам.
Шримад Бхагаватам является для нас высшей праманой. Одну вещь сделали. Дальше идет прамея. То есть 9 прамей идет вайшнава. То есть 9 то, что доказывается праманы, то, что доказывается. И из этих 9 прамей одно является прайоджиной, да? Орхидеей, остальные
Девятая Ведея, остальные
семь. Остальные семь являются самбатом. Вот. Это наши с вами Даршана Уттата. Да, кто такой Кришна? Душа, обусловленная душа, освобожденная душа, энергия. Три энергии. Да, Кришна – источник всех рас. Чинтья-веда-веда-татва, концепция понимания. Вот. Преданное служение является высшей деятельностью. Вот. И Кришна-према. Кришна-према бхакти является высшей прадёджаной, да, высшей. Вот. И Даршана-Уттата. На основе вот этого знания, на основе этой татвы, десяти татв корней, житница, шрадха, чистая вера. Если мы их не принимаем, я уже не говорю про то, что мы не знаем, мы их должны принять, искренне принять. Есть очень хорошая фраза, которая в этой связи говорит Харидев Прабху. Он говорит, мы должны принять близко к сердцу. То есть вначале мы должны получить точное знание об этой Даршана-Уттате, а потом близко принять к сердцу. И вот это самое сложное. То есть мы можем теоретически знать, близко к сердцу принять. Это может на годы, годы растянуться, на жизни, друзья, растянуться. Поэтому подавляющее большинство из нас сейчас совершает гьята бхакти, накапливает гьята бхакти, смотрите, осознанно накапливает бхакти, чтобы в своих следующих жизнях продолжить путь преданного служения. Я почему это говорю? Для того, чтобы мы не обманывали себя, что мы уже занимаемся преданным служением. Лучше быть реалистом, что я нахожусь на этом уровне. Почему? Потому что мы склонны ожидать, что через несколько лет духовной практики я должен уже плакать по Кришне. Я должен видеть его. Он уже со мной должен разговаривать. Со мной не должно происходить таких-таких-то вот явлений в моей жизни. Вот. А этого может не произойти. Или часто бывает, не происходит. И люди очень сильно разочаровываются. Они говорят, ваша практика не работает. Не работает ваша практика. Я столько лет все делал. Столько лет служил духовному учителю. Столько лет читал Бхагавад-гиту. Столько лет повторял святое имя. И к чему я пришел? Вот. Ничего. Поэтому мы накапливаем бхакти-сукрити. Это первый момент, это реализм. И второе, он помогает нам быть смиренными. То есть он помогает нам понимать, что я делаю только первые шаги в духовной жизни. Я ничего еще не достиг. Мне предоставлена прекрасная возможность. И моя удача в том, что я ей пользуюсь. Я принял эту возможность. И вот я здесь в обществе преданных, просад, божества, толком не понимаю эту Даршану-Уттату, кто там Кришна, но знаю, что он Всевышний. Вот. Но вот эта удача, за нее будем держаться. Предлагаю здесь остановиться. Мне кажется, у нас как раз и время. Подошло, правильно, да? Сколько сейчас времени?
Полдевятого.
Или есть еще какие-то вопросы?
Ну, давайте вопрос. Проясните, пожалуйста. Или непонятно, что слышишь? Проясняйте, потому что те вещи говорятся. Важно прояснять, потому что мы что-то услышим, и как это у нас там, согласуйтесь, все равно, не все равно.
Услышал, он понял по-своему.
Да, потому что мы думаем, что я понял. И поняли, как правило, через фильтр своих.
В 95-м году я участвовал в программе «Проповеди в тюрьмах». И, значит, там была переписка очень активная по колониям. И иногда к нам приносили письма, которые случайно попадали. Это были письма, просто адресованные издательству «Бхактиданта Бук Траст». И так письма случайно попадали. И вот, значит, одно письмо следующим образом выглядит. Уважаемые преданные, Харе Кришна, так рад, что у меня есть возможность написать вам. Книги попали ко мне, несколько лет назад. Я их читаю, живу на крайнем севере. Вот. Но вот теперь у меня возможность есть вам написать. И вот, значит, он благодарит, прославляет, немного рассказывает о себе, а потом задает вопрос. Не могли бы вы мне помочь? Действительно ли надо повторять Харе Кришна под холодной водой? Потому что когда я 2 часа повторяю под холодным душем, то есть я как бы тело мое не выдерживает, я как бы очень тяжело повторять. Можно ли теплее воду сделать? А мы прочитали, думаю, откуда такая практика у него? Они написали вопрос. Можете пояснить вот этот абзац, то есть что вы имеете в виду? И он присылает цитату из книги Прабхупады. Значит, в Бхагавад-гите Прабхупада пишет, что внешняя чистота достигается омовением, а внутренняя чистота – повторением Харе Кришна Махамантры. И, значит, он прочитал его, это практика, то есть внешне он становится под душ и повторяет Харе Кришна 16 кругов. Поэтому лучше спросить, во всяком случае.
Вы говорили, что нужно сравнивать себя с, ну, с лучшими, да? А возможно ли сравнивать с лучшими качествами других людей? То есть мы говорим о том, что это люди, ну, сравнивают с идеальными, у них практически все сферы жизни, они идеальны. Есть у людей, то есть, ну, как сказать, какие-то сферы они хорошие, ну, так хорошо выглядят, да, с нашей точки зрения, которые какие-то сферы жизни не очень хорошо. Следует ли сравнивать его с хорошими сферами жизни какой-то личности? Потому что вы сказали, что надо сравнивать себя с самыми, то есть высшими, чтобы себя посадить немножко, свою гордыню посадить.
Есть сравнение, включает в себя понятие восторг. Восторг, привязанность. И наше сравнение заключается в том, что я хочу стать таким же. Я таким же хочу стать. Если мы восторгаемся людьми, которые не обладают в полной степени этими нужными качествами, как минимум за главным преданность Всевышнему, то мы естественным образом перенимаем их качества. Именно это Господь Чайтанья называл асад-сангой. А сад-санга, санга значит привязанность, то есть неблагоприятная привязанность. То есть мы испытываем восторг по поводу качеств людей. Но если они не связаны, то мы будем получать сад-сангу. Если они связаны со Всевышним, то мы получаем сад-сангу. Но что делать? Ведь действительно у многих людей много благоприятных качеств, хороших. Во-первых, мы эти благоприятные качества классифицируем как благоприятный только в связи с тем, что мы узнали от высших, да, от чистых преданных, что вот эти качества благоприятны. Поэтому мы смотрим на других людей через призму наставления вот этих чистых преданных. Это один момент. Второй момент. С какой целью я смотрю? Какова моя цель? Если я хочу научиться этим качествам, чтобы служить потом Кришне, улучшить свое служение, то это безопасно. То есть это безопасно. Да. Поэтому приводится известный пример в Бхагаватам, в 11-й песне, Аванти Брахмана, который у 24 гуру учился, если не ошибаюсь. 24 гуру. То есть он учится у всех. Поэтому, если мы вот в этом настроении, я учусь у всех, что мне необходимо для того, чтобы служить Кришне, вы, по сути дела, защищены. Но у вас должна быть вот эта главная составляющая. Должен быть главный учитель, который говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Что вот этому учиться хорошо, а вот этому учиться плохо. Поэтому духовной практикой первое правило духовной практики у вайшнавов, друзья, это принятие все-таки гуру. Потому что это живая личность, у которой вы будете учиться. Если у вас нет учителя живого, то мы с вами, да, совершаем практику, как называется, гьята сукрити, но ее эффективность, она может быть очень низкой, потому что мы совершаем ее на свое усмотрение, исходя из своих предпочтений, исходя из своих пониманий. Вы где-нибудь видели успешных спортсменов без тренера? Вы где-нибудь видели успешных ученых без научного руководителя? Нет такого, в природе нет, нет таких явлений. Поэтому, если вы хотите достичь успеха в бхакти, у вас должен быть живой учитель, у которого вы учитесь. Именно так и было всегда раньше. Живой учитель, он с вами, вы рядом с ним находитесь, вы учитесь в нем. Если вы уже на таком уровне, как Господь Чайтанья, то вам возможно и можно встретиться несколько раз с Ишварапури, получить посвящение. На следующий день после посвящения прийти, охваченный духовным, высшими духовными чувствами, и сказать: «Учитель, вы мне сказали повторять имя Кришны, но я не могу его повторять. Меня охватывают такие состояния. Что делать?» Он говорит: «Сынок, ты достиг совершенства. Все нормально. Все хорошо. Если вы такой, отлично. Мы придем к вам учиться. Станьте нашим наставником, пожалуйста». Вот. Но если вы не такой, тогда ищите живого учителя. И не стесняйтесь этого. Пусть будет несколько учителей. Пусть один вас до одного уровня доведет, пусть другой до другого уровня доведет. Не переживайте. Потому что наша практика, когда мы посвящение получили, учителя видим в лучшем случае там раз в год. Да, мы читаем, смотрим вебинары, все остальное такое. Но, друзья, надо жить с ним. Жить, чтобы он рядом с нами жил, показывает, как в наших условиях преодолевать эти гуны материальной природы, как жить в сатве или шуда сатве. Вот по факту это наша задача нашего поколения. То есть мы должны оставлять тело и видеть, что оставляем здесь целую группу людей, которые сможет передавать бхакти, обучить бхакти других. Они продолжат делать. Вот это наша задача. Без этого мы никуда не продвинемся. Может чудо произойти, бывает такое чудо, что вы кораблекрушение, попали на Курильские острова, на какой-то один из Курильских островов, никого нету, но с вами книги Прабхупады, книги Шрилы Прабхупады, четкие как-то удалось спасти. Вот, или вы там из местных камушков наделали себе четкие, и вы повторяете святое имя, читаете книги Прабхупады, поете, проповедуйте чайкам, растениям, и так достигайте совершенства. Может быть такое. Mm-hmm. Вот. Но для нас нужен живой наставник. Пока этого нет, эффективность нашей духовной практики будет 10%. Вот я приводил вчера статистику, что в 95-м году у нас было около 20 тысяч практикующих преданных в России. А на данный момент из того призыва с 90 по 99 год осталось около 2 тысяч. То есть 10%. И сколько из них успешно практикует, мы не знаем. Это просто те, кто, скажем так, появляется в обществе преданных на праздники. Они... Статистики у нас нету, кто из них занимается активно преданным служением или индивидуальной духовной практикой следует. Но это вот внешняя статистика такая. Это, то есть стоит, требует задуматься. Если вы можете сказать, что у вас 10 лет назад пришло 100 человек, из них 90 осталось, все это что-то серьезное уже происходит в ядре. Что-то серьезное. Вот. Поэтому ищите наставников здесь, кто рядом живет. Не стесняйтесь, не надо переживать, что у него что-то не так. Это вот ваше пике, вот это вот, в котором вы находитесь, недостаток какой-то нашел. Найдите в нем достаток и учитесь этому достатку. И вы станете совершенным. Шрила Прабхупада ки джай, Ананта коти вайшнава вринда ки джай, Нитай гора прамананда.